Отлично. Ну что, всем доброго дня. Традиционный у нас вторник, 4.05. Видно, что по антуражу я где-то вдалече. Да, действительно, традиционная уже, наверное, для наших предпринимателей бизнес-миссия в Алматы, поэтому я в перелете. Прошу прощения, что немножко темновато, но потому что, в общем, антураж позволяет. Но, в общем, это никак не меняет ответа на ваши вопросы, которых традиционно очень много. Напомню, если ваши вопросы, вы их можете задавать на живом гвозде, если они понравятся сегодняшней ассистентке Евгении, она с большим удовольствием мне их пришлет. А если не понравится, то не пришлет. Ну и, конечно, спасибо Алексею Степаненко, который не дает мне ни в коей мере отдохнуть, и ваши вопросы шлет, и собирает день ото дня. Вот, могу сразу сказать, в Алматы сухо, прохладно, поэтому замечательное место, в целом Казахстан прекрасное место, ему рекомендую в конце концов поехать, например, посмотреть «Аватар» на русском языке с казахскими субтитрами. Я думаю, что это того достойно, не только Алматы, есть Астана, есть прекрасные другие города, и наконец-то вы сможете открыть для себя наши соседние страны, которые с разнообразной и очень интересной страной. Ну что ж, с вашего позволения, я тогда буду короткое дело вступления, не более 10 минут, и пойду по вопросам. Напомню, вопросы на живой гвоздь сбрасывайте, в принципе, сегодня их не соберем. Закончился чемпионат мира. Почему я здесь говорю о чемпионате мира, хотя, казалось бы, в общем, это не моя тематика с точки зрения. Я небольшой специалист именно как раз в области футбольного боления, сопровождения. Мне казалось, что должна все-таки, хотелось мне, чтобы выиграла Бразилия, выиграла Аргентина. Но здесь как раз я смотрю как экономист. Напомню, совсем недавно мы принимали чемпионат мира, и, как вы видите, и по атмосфере, и по гостеприимству, в общем, Российская Федерация в очень недавнем прошлом оказалась вполне себе на достойном уровне с точки зрения принятия людей, организации всего сервиса, доброжелательности и все такое. Почему я это отмечаю? Потому что все это принесло конкретные плоды именно в экономику. Организация подобного рода мероприятий – это создание кумулятивного эффекта в области не только самого развития спорта, физической культуры, но и сопутствующих бизнесов. Ресторан, кафе, гостиницы, службы размещения, в целом, как мы понимаем, там длительный процесс. Вспомните, насколько хорошо заработали те, кто размещали в частных локациях. Вспомните, как хорошо поднялись, в том числе, перевозчики. Ну, то есть нет такой отрасли, на которой не сработал бы кумулятивный эффект. Ну, безусловно, были с точки зрения экономики не очень, на мой взгляд, верные ходы, когда в небольших городах строили большие, огромные, я бы сказал, не подходящие для этих городов стадионы. В причине того, что теперь эти все стадионы легли на местный, то бишь региональный бюджет. Но при этом, как говорю, есть плюсы, огромные плюсы экономические, есть вот минусы, о которых я сказал выше. Почему это крайне важно? Это показывает один из важнейших аспектов, что сотрудничество и добрососедство всегда выглядит удобнее во всех смыслах этого слова. Ну что ж, это вот было краткое мое обращение по поводу того, как должны развиваться все спортивные культурные мероприятия. И очень приятно, что многие из наших соотечественников смотрели эти мероприятия, болели. Я надеюсь, что победила та команда, за которую вы болели. Ну, прекрасный действительно финал был, на мой взгляд, очень напряженный, зрелищный. Конечно, права на трансляцию подобного мероприятия продаются тоже за колоссальные деньги. И это тоже еще одна из отраслей, очень важных отраслей экономики, которые мы могли бы, в общем, не только ассимилировать в себя, но и развивать. Не все же, как говорится, пропагандой жить человек. Ну что ж, Стас Путильцев, поделитесь прогнозом по индексации заработных плат, какие отрасли на рынке труда станут наиболее высокооплачиваемыми, какие наименее высокооплачиваемые в 2023 году. Спасибо. Стас, смотрите, я, к сожалению, вот поскольку вопрос вы писали заранее, я посмотрел проект бюджета и не могу сказать вам, что там есть какая-то такая значимая индексация тех или иных пенсий, выплат вообще любых государственных существований, в том числе и по заработным платам. То, что очевидно, закрывается все больше и больше статей бюджета, сейчас почти до 50 статей бюджета, становится не очень прозрачным, потому что они уходят на так называемые закрытые статьи, либо на статьи так называемой национальной обороны. Это вовсе не означает, что увеличиваются расходы именно в этих статьях, эти статьи пойдут на выплаты заработных плат. Потому что вы-то задаете вопрос про заработные платы. Заработные платы здесь не всегда транспарентны, потому что это пока то, что видно, это в первую очередь инфраструктурная история. То бишь, что это означает? Что будут построены или модернизированы заводы, построены или модернизированы подъездные пути, ну, то есть какая-то инфраструктура. Про доходы, ну, там, в общем, я не увидел. Да, есть заложенные деньги на выплаты тем, кто принимает участие в том, что называется СВО, как живым, так и мертвым, но говорить в этой стезе и говорить о том, что это индексация, ну, вы сами понимаете, я не буду, в причине того, что это из другой области. Поэтому я боюсь, что как раз все, что касается индексации заработных плат на 2023 год, это не очень интересная история, потому что она будет, скорее всего, отставать от реальной инфляции. Но мы с вами видим, что уже сейчас раскручивается маховик инфляции, маховик изменения цены на доллар, евро. И, в общем, мы с вами даже в наших посиделках и обсуждали, что сиделки состоятся в офлайне. Первый раз та идея, которая была высказана очень-очень давно, еще летом реализована. 23 числа будут посиделки. К сожалению, у них уже мы даже не успели разместить рекламу. В общем, распрод на все билеты. Осталось немного билетов на 13 число, то бишь на старый Новый год, на посиделки. И, в общем, насколько я его знаю, там что-то в районе там, 5-7 билетов. Не более того, к сожалению. Мы увеличить зал галопирующий не можем, и пока мы действуем в рамках обкатки мероприятия, потому что она не только состоит из нас физически, она состоит из развлекательных программ. Поэтому, в общем, простите, что пока мы не будем увеличивать мероприятия. Да, у нас уже, мне покажется странно, пошли такие корпоративные заказы, но насколько мы с этим справимся, с Яном из команды, поэтому, в общем, это немножко другое. Вот, поэтому все, что касается подобного рода вещей, ну, увы, ах, вот мы отвечать на ваши вопросы будем в онлайне и офлайне, вот в таком режиме. А про заработный плат, как я уже говорил, особых каких-то, ну, у меня надежд нет. Они будут ниже инфляции, и вот, соответственно, вот три фактора, о которых мы говорим в посиделках, это то, что печатают деньги, напечатано, да, уже достаточно много, ослабляют доллар, рубль, ну, вернее, пару доллар, евро, да, соответственно, тоже. И, соответственно, разгоняют инфляцию другими способами. Так, есть ли риски невыплаты по вкладам застрахованной суммы 1,4 миллиона рублей? Пока я таковых рисков не вижу. Объясню почему. Лиза, я не могу сбрасывать их полностью со счетов, потому что вопрос ваш разумен, ну, поскольку система достаточно так жестко сама с собой обращается, я бы сказал бы так, то какой момент то, что мы ошибочно называем государством или чиновники, скажут, что нет, мы больше не играем в эти игры со страхованием, ну, тут гарантий нет никаких. Но пока все достаточно стабильно, они этот коллапс не будут устраивать. По крайней мере, я то, что вижу по бюджету, по состоянию Центрального банка. Ну, то есть я хочу сказать, что, наверное, риски я бы оценил как минимальные. И сказал бы, что полностью отсутствующие, но как минимальные. Поэтому пока не волнуйтесь. Но мы вас будем держать в курсе, как только у нас будут какие-то с вами, ну, хотя бы поползновения в эту сторону. Технически, напоминаю, конечно, это поле излияния Центрального банка, самой штуки под названием государство, что вот мы будем страховать, отбирая у банков эти деньги. Но поскольку мы с вами тоже это обсуждаем, это феодальная история, и своя рука владыка, сегодня я вам обещал, завтра я это слово как бы забрал. Вы абсолютно правильно тревожитесь, риски не нулевые, но сейчас их оценим. Поделитесь, пожалуйста, мнением о цифровом рубле и инициативе центральных банков других стран создать собственные криптовалюты. Смотрите, я бы разделил этот вопрос. Инициативы по поводу создания так называемых цифровых активов или цифровых денег, они идут на фоне того, что частные деньги все больше и больше проникают все-таки в нашу жизнь, во всех смыслах этого слова. Они проникают в нежелание правительских, государств, центральных банков. Потому что для центральных банков всех стран наличие каких-то частных денег, эмитентов и, по сути дела, оценщиков вашего труда, это не просто серьезнейший вызов, это, в общем, удар ниже пояса. Поэтому говорить о том, что эти инициативы будут развиваться, я здесь применю это слово еще раз, инициативно, то бишь исходить от центральных банков, а не по вынужденности, я бы сказал, что нет. Касаемо нашего так называемого цифрового рубля. История очень затянутая и очень длительная. В целом, поскольку вот мы с Яном Мартом периодически к этой теме касаемся, я вижу, какие новеллы выпускает Государственная Дума и наши власти. Они все-таки идут по логике, чтобы оставить цифровые активы как бы под своим контролем, в том числе это относится и к частным деньгам, но не давать возможность работать с ними частным лицам. Ну или как бы компании. Поэтому я оцениваю про наш цифровой рубль, что эта история, мы ее введем только тогда, то есть Центральный банк, Минфин ведет ее только тогда, когда уже припрет, когда уже будет окончательно и бесповоротно ясно, что весь мир в эту историю уже играет, а мы как-то проигрываем все наши позиции. Поэтому скажу так, центральные банки других стран будут куда более активны, но все равно будут эту историю торпедировать. Наши, мне кажется, войдут в эту историю последние. Я бы не рассчитывал вообще на инициативу центральных банков и Российского центрального банка в области цифрового рубля, а центральных банков других стран в области создания каких-то государственных денег. Ну, это противоречит одно другому. Они должны держать монополию. Скажите, пожалуйста, куда бы вы вложили свободные 50 тысяч рублей? Дмитрий, не сумма для вложений, потому что 500 тысяч рублей на сегодняшний день, ну, это меньше там, 10 тысяч долларов. А для тех, кто, в общем, там, я вот, могу лишь поблагодарить тех, кто благодарят меня за то, что я их все время принуждал, скажем так, вкладываться в доллары. Замечательно, в общем-то, отрастает для них. У меня был будет потом вопрос. Человек вложился на 52, идет 80. Вот отдельно считаю. Хочется сказать, вы точно хотите как-то сильно заработать? На какую же сумму вы рассчитываете? Сколько у вас? 10 тысяч, 5 тысяч? Давайте просто посчитаем баланс, сколько вы заработаете на вот этой, на этой разнице. Может быть, имело смысл, по-моему, все эти годы просто работать. Вот, поэтому 500 тысяч рублей, ну, я бы, если это действительно свободные, то перевел бы спокойно в доллар США, подложил бы на долгу и не морочил бы себе голову. Потому что, опять-таки, сумма незначительная, говорить о том, что на ней вы существенно заработаете, нет. Если у вас есть какие-то именно там платежи, требует, я был бы очень аккуратен, потому что, знаете, сегодня у вас это свободные деньги, а завтра это те деньги, которые вам нужны для жизни. Поэтому, если у вас все-таки они такие плавающие свободные, я был бы аккуратен, потому что, ну, 500 тысяч рублей – это не сумма, которую можно хоть как-то применять, не слово «инвестировать». А я скоро утрачу налоговую резиденцию Российской Федерации, если доход будет в других странах, но нигде жить не буду более 3 месяцев. Где платить подоходный налог? Не может быть, что нигде. А, смотрите, здесь, когда вы утрачиваете налоговую резиденцию Российской Федерации, вопрос не где вы будете жить, а где вы будете получать доход. Я сомневаюсь, что вы будете скакать по этим, жить вы можете где угодно, но если вы подразумеваете, Дмитрий, удаленку, все равно будет, вы будете налоговым резидентом, откуда получается доход. Вы уточните, что вы собираетесь делать. Потому что вот когда вы говорите, что доход, и будете скакать по миру, это фундаментально ни на что не влияет. Ну, точно так же, например, американское гражданство. Вы можете жить в любой стране, но налоги как United States of America не забудьте отдать. Поэтому здесь я бы сказал, вот, просто чуть-чуть уточните, источник дохода. Не, даже не источник дохода, а локацию дохода. Все остальное мне не очень не волнует, где вы будете там прыгать. Кит задает вопрос. Рубль рухнул. Почему? Если вы только недавно в нашем встречам подключились, то ответ очень простой. Он не мог держаться столь долго в какой-то там серьезной позиции, такой крепкой. При этом назвать его тоже, скажем так, что рубль именно рухнул, я бы тоже не стал бы этого говорить. Потому что просадка достаточно небольшая, она не, там, не носит характер там, ни 70 рублей, там, ни там, 75 рублей за доллар. Поэтому напомню, что консенсус прогноз следующего года – это 68 за доллар. Рубль по отношению. Это означает, что в течение года следующего доллар должен сходить с рублем вместе на цифру где-то как раз 75, а вернуться на 65 и где-то в середине вот где-то застрять там, чтобы базисно можно было посчитать, чтобы это получилось как раз те самые 68. Вита задает вопрос, положи, купить доллар и положить под подушку или насчет, ну, конечно, на под подушку по причине того, что того, если вы положите деньги на счет, то в дальнейшем вы сможете снять исключительно, я уже этот кейс приводил в предыдущих наших с вами беседах, что если деньги упали к вам на счет, снять их вы уже можете со счета исключительно только в рублях по внутреннему курсу банка, а если вы хотите получить наличные, то вы сначала снимаете по внутреннему курсу банка, ну, самый примитивный пример, если там биржевой курс, например, 65, вы снимаете по там, 55, а покупаете там, ну, условно говоря, там по 70. Ну, это потому что будет два внутренних курса банка. Один внутренний на покупку у вас, а второй внутренний на продажу у вам уже. А биржа к этому не имеет никакого отношения. Поэтому, если вы хотите, как говорится, все-таки что-то оперировать долларом, то сейчас это банковская система Российской Федерации можно исключительно рассматривать как расчетную, но не там, платежную, классическую такую, но не в качестве там, накопления, сбережений, инвестирования. И же знаем. Остались какие-нибудь доступные для россиян платежные системы типа PayPal или Binance? Для россиян, боюсь, что, наверное, нет. Потому что то, что я вижу, в общем, все международные системы, ну вот каждая бизнес-миссия, которая проходит мои коллеги ловят себя на мысли, что получив, например, иностранную платежную карту, они не смогут евро расплачиваться в России, но то бишь так получилось, что в общем нас выделили из финансовой системы. Поэтому да, как-то по вашей карте визы, на которой вы сейчас смотрите как виза не является. Я, например, тоже где-то в наших посиделках говорил, что все банковские карты с надписью виза я аннулировал, чтобы, как говорится, не вводить себя в самообман. И поэтому оставшееся небольшое количество российских карт, они остались только МИР, чтобы именно понимать все базис. И мы вернулись в такое начало, в конец 80-х, начало 90-х, когда я получал банковскую карту Sirius Maestro. Вот, соответственно, банк столичный. И тогда я радовался, думал, вот она международная карта. Потом я понял, что оказывается, она не международная, она такая полуработающая. Вот мы с вами сейчас вернулись в эту систему. Поэтому ни PayPal, ни Pioneer не работает, но как для вас, Джулия, работают иные системы. То есть вы можете выехать в ближнее зарубежье самостоятельно, это можно любая из предельных наших стран, с Российской Федерации зарегистрироваться там, провести стандартный процесс, он не очень сложный, описан во множестве пабликов, получить, соответственно, реальную карту виза, можете также, поскольку вы получите и другие регистрационные документы, откройте PayPal с привязанным к другому телефону, и у вас все будет работать. Я не вижу никакой сложности в этом процессе, он легко реализуется. Если у человека есть 3 миллиона рублей, человек никуда не собирается, что бы вы предложили? Вклад в банке или дома под подушку? Смотрите, 3 миллиона сумма, которая, в зависимости, конечно, от расхода человека, более существенна, она более на что-то похожа. Я бы сказал бы так, вклад в банке можно разбить на два депозита с достаточно высокой доходностью, но надо помнить, что в общем все эти длинные, я бы не играл в длинные вклады, в длинные депозиты, потому что они в общем нестабильны, но вот эта игра в какой момент минус по инфляции будет выше вашего дохода по депозиту, она очень неконтролируема, потому что мы сейчас находимся с вами в точке такой самой высокой степени нестабильности. И если честно, я бы не рекомендовал бы сейчас, даже если были бы деньги, если у вас есть, грубо говоря, доллар, перестаньте произносить слово «инвестиции». Просто замрите хотя бы на полгода, до лета. Потому что сейчас крайне важно, в общем, не предпринимать резкие движения. И, в общем, под подушку. В долларе под подушку, потому что, говорю, пока ситуация, как вы видите, очень-очень напряженная. Она никак не разруливается в сторону сколь-нибудь более-менее каких-то мирных телодвижений, а, соответственно, в сторону более активного взаимодействия с российской экономикой. Потому что здесь, пока внутри российской экономики находишься, то бишь в России, и, в общем, не занимаешься никаким видом там, экономики, бизнеса, предпринимательства, то по большому счету, для среднеарифметического россиянина это особо не будет. Но если ты пытаешься хоть что-то сделать для России, для, там, соответственно, коллег, в том числе партнеров в мире, то тут же в общем, возникает множество проблем. Это как там, визы приходится оформлять в других странах, и не самым простым способом, и карты, переводы, вот этот весь процесс. Тут же вызывает огромное количество таких мелких и не очень мелких движений, которых раньше не было, что очень-очень неприятно. Поэтому вот для вас, для вашего там, как бы, знакомого, для вас, если есть 3 миллиона, пока под подушкой, до лета, пожалуйста, ничего не делайте. А есть ли смысл делать депозит в Узбекистане в суммах, если курс доллара за последние 4 года упал на 36? Ставка рефинансирования 16, при инфляции 12 год к году, а ставка по вкладу 22. Смотрите, здесь вот при лобовой математике, вроде как бы в суммах можно делать вклад, но все, что касается национальных валют, пока я честно скажу, я не вижу в них, ну, даже хотя в Казахстане, в тенге, как минимум, я вижу вклады 16-17%, кстати, я надеюсь, что вы резидент в этой страны, потому что все подобного рода вложения, подобного рода депозиты, они допустимы или пригодны для правила для резидентов этой страны. Они не подходят для тех, кто не является нерезидентом. Поэтому я был бы очень осторожен. Эти цифры, они обнадеживающие, но очень длинные. Длинную играть сейчас в экономику небольших стран, которые находятся под брюхом такого большого соседа, как Россия, я бы не стал. Поэтому, вы знаете, я консервативен с точки зрения подхода, и здесь важно, на мой взгляд, не столько заработать, сколько не потерять. Поэтому я бы сказал бы так. Я бы этого не стал бы делать. Национальная валюта для меня вещь в себе. Если говорить о потенциале, можно посмотреть на какие-нибудь швейцарские франки, можно посмотреть на тот же австралийский или канадский доллар. Там доходность меньше будет однозначно, стратегия будет консервативная, но более надежная, потому что экономика этих стран все-таки стабильна. Выбор за вами, но здесь вот те цифры, которые вы приводите, это цифры рискованной стратегии. Можете поставить, но не ставьте все на кон. Ключевой вопрос. Переезжаем. Нужно поменять рубли на доллары в течение 2 недель. Каждый день покупать или подождать снижение. Самое неприятное, что сейчас Тинькофф отменил простой перевод в Казахстан. Смотрите. Я бы не ждал, конечно, снижения. Я бы купил бы и перевел. По причине того, что у вас, видите ли, 2 недели – это не очень большой срок. Я боюсь, что за 2 недели выждать какой-то либо потенциальный провал, либо потенциальный рост, но какой-то такой существенный на вашу сумму, вы не отловите. Телодвижения будет много, суеты будет много, и здесь с точки зрения менеджерства ресурса не забывайте, что не все там, меряется чистым доходом или расходом, но есть еще менеджерский ресурс, он тоже ваш менеджерский ресурс, он стоит денег, поэтому поменяйте разово, примите для себя либо радостный подарок, что потом курс вырастет, либо радостная не менее спокойное, скажем так, расстройство, что вы там потеряете. Ну, давайте всегда это приложим пример. Пофантазируем, что вы потеряли 2 рубля на доллар. У вас 200 тысяч. Потеряли 400 тысяч. Существенная сумма. Да, существенная. Но вы уезжаете из страны и, в общем, скорее всего, на доллар. У вас куда больше различных транзакций, операций, чисто менеджерских, как вещи продать, как на месте поселиться, какие документы оформить, где получать доход, на которых я бы сконцентрировался больше. И вот этот плюс, как и минус, вот эти 400 тысяч, я бы сказал, что вы, поверьте, это ваша заработная плата, которую вы могли бы вы потратить на более продуктивные действия. Поэтому я вам предлагаю именно подобного рода подход, а не столь простой, который там вы могли бы себе позволить или не позволить. Лаван задает вопрос, так санкции работают или нам на пользу? Я не очень понял. Я не понял, с чем связан ваш вопрос по причине того, что на пользу ли и не на пользу. Кому-то на пользу. Если есть люди, которые зарабатывают на него, это клима на пользу. Как у вас выпал этот вопрос из контекста сегодняшнего? Санкции есть и антивоенные, операционных коалиции, частные и государственные. Частные компании, уходя из рынка, очень многое с собой забирают. В первую очередь технологии. Поэтому вот, как вам ответить? Хотите пропагандистского лозунга? У меня их для вас, к сожалению, нет. Я ими просто не оперирую. Куда мне вложить мои накопленные 5 миллионов рублей сейчас? Флигустер, дорогой флигустер, сейчас никуда вы вложить не можете. Подчеркиваю, для того, чтобы... Все, что касается инвестиций, инвестиции, это когда у вас есть какой-то навык. То бишь вы... Откуда у вас появились эти деньги? Если они шальные, и у вас не было какого-то предприятия, либо какого-то там бизнеса, либо какой-то иной инвестиционной деятельности, вот эти деньги рисовались именно в виде шального либо продажи той или иной недвижимости, а деньгами надо управлять. Не существует пассивного какого-то дохода, когда вы просто берете, там, знаете, 5 миллионов положили, вы все время, вот когда задаете подобные вопросы, считаете, что есть какая-то там волшебная пилюля, вот ты вложил, и они там будут как-то множиться. Поэтому 5 миллионов рублей в данном случае, если вам хочется консервативной стратегии, короткие депозиты по не более 3 месяцев разбросайте там по 4, соответственно, если вам очень хочется, как говорится, пощекотать нервы. Так, может, вы скажете, когда в стране будет стабильность? Хочется жить спокойно, финансово и морально. Я работающий и нищий, зарплаты 18 тысяч, просто выживаю, и таких, как я, нищебродов много. Наталья. Вопрос, как ни покажется странным, не банален, причина очень проста. Когда вы задаете этот вопрос, вы должны ответить себе и мне на этот вопрос более глобально. Когда общество будет хотеть жить спокойно, финансово и морально? Потому что если мы с вами оцениваем, в общем-то, аудиторию федеральных каналов, там пропагандистских интернетов, то этим людям нужно обязательно создавать какие-то миры, в которых они будут побеждать и далее вести. А в этом контексте, в общем, стабильности не будет, потому что когда ты живешь подключенным к вот этой матрице физически, в постоянном режиме, где-то что-то там завоевываешь, ты вот этот ночной эльф из 71-го сюжета «Масянь», то какой стабильности? Там обязательно покорение каких-то народов. А то, что доход ваш ничтожен, более того, вы с него еще и платите налоги, ну, тоже в наших посиделках, вы знаете, я уже многократно это обсуждал, говорил, что минимальных доходов не может быть вообще никаких выплат, как таковых. Не может быть государственных треб, ну, то бишь это как-то харам-харам. Но то, что ошибочно называется государством, на самом деле это обычные чиновники, в общем, так не считают, и их подход фундаментально другой. Для них выгодные огромные долги, как раз действительно людей, которые зарабатывают немного, и вот это вы видели, наверное, сейчас недавно пропагандистский ролик, который показывает, что как это, если ты пойдешь убивать, то ты, в общем-то, сможешь позволить своим родным и близким покупать сосиски. Ну, да, надо открыто и правильно говорить. Что касается любых войн, люди столетиями ходили на войны убивать, потому что ходили туда ромашками, что называется, по каске. Если это не проговаривать и пытаться там уходить от этих смыслов, то вроде как все норм. А когда вы понимаете, что происходит, чего тысячелетиями, столетиями люди убивали, а убивали они, как правило, бессмысленно, ну, в общем, могу сказать, что страна и будет жить нестабильно. А можно с карты Денис Ван Турции перевести рубли на карту по России? Не уверен, потому что все, что касается сейчас всех, ключевой вопрос же не в Денисбанке, а в так называемых российских банках. А российские банки, в общем, выпилены из системы международных платежей, и поэтому я не могу сказать конкретно за Денисбанк, тут надо, попросту говоря, задавать вопрос этим двум банкам. Они обладают, соответственно, корсчетами, обладают ли они между собой взаимоотношениями. Пока то, что мы, за то, что я могу отвечать, там, Райффайзенбанк с Калыкбанком в Казахстане, мы прекрасно, в общем, эти операции проводим. И пока эта история стабильна. Сейчас Соединенные Штаты разрешили работать казахстанским банком с системой МИР. Это тоже процесс. Он не сейчас, что он вот там идет какими-то там семимильными шагами, развивается. Причина очень простая. Казахстанские банки выбирают стратегию, как им в дальнейшем да, приезд россиян достаточно много, кто сюда приехал. Но все-таки, если говорить о дальнейших перспективах, но в целом наши соседние страны, это относится к Узбекистану, Таджикистану, Казахстану, Кыргызстану, они отстаивают свою независимость, именно в том числе и финансовую независимость, поскольку они многие зависимы от российского газа, а в том числе и ориентируются на Китай. На Китай либо на Китай. И в данном случае они плавают. Поэтому по Денисбанку я вам сейчас могу сказать. Я здесь не вопрос Денисбанка, который банк работающий, международный, а это вопрос Тинькофф банка. Напомню, совсем недавно его владелец, господин Потанин, попал под очередные санкции. Здесь имеет смысл изучить как раз санкционный не только список, но и список санкций. Это разные вещи. Вот, и посмотреть, входит ли туда в том числе и Тинькофф банк. Потому что только действует Евросоюз, он, конечно, не тронул. Здесь мы затронем такую часть важного санкционного давления, он затронул на рельсы, потому что это привело бы к серьезному коллапсу на международном рынке металлов. Но все, что касается вот этих его частных активов, его супруги, его управляшки, вот, оно все работает именно в таком лайтовом контексте. Поэтому скорее уточняйте у Тинькофф банка, чем у Денисбанка. Денисбанк переведет, все равно куда переводит. Так. Вы говорили, что упала выплата металла. Что мешает нарастить эти объемы обратно и строить мосты там, где надо, и там, где не надо? К сожалению, мешает этому следующее, что у любого процесса есть некая штука под названием себестоимость. И себестоимость, ну, то бишь, нужно как кому-то заплатить за выплату. Кто будет платить? Понимаете, вот когда вы делаете подобного рода предложение, очень хочется уточнить, а кто в конечном итоге заплатит. Потому что такое ощущение, что по вашему вопросу, что есть некие какие-то мифологические деньги в трубочке, из которых можно эти деньги взять, заплатить там, не только металлургам, но и тем, кто эти металлы добывает, то есть горнорудной компании, тем, кто поставляет оборудование, и потом ставить ней как мосты. Так не бывает. Как бы кому-то не хотелось, всегда кто-то должен за это заплатить. Как только вы произнесете в этой конструкции, что за это заплатит некое мифологическое государство, у государства нет никаких собственных. У государства есть только деньги, налогоплательщики. Это вот таково свойство. Поэтому невозможно сделать то, что вы хотите. Ну, то бишь, кроме как бы в виде популизма это можно сделать, но не более того. Подскажите, пожалуйста, как достучаться до банка, чтобы они ввели функцию для юрлиц, залогов в форме алмазов или бриллиантов? Никак. Потому что банкам не нужны залоги ни при каких обстоятельствах, как бы вам ни хотелось. Банки не занимаются залогами, банки занимаются финансовыми операциями. Поэтому не будут они заинтересованы в сложно реализуемых активах, к коим относятся алмазы, бриллианты и юрлицы. Будущее деревообрабатывающей промышленности. Наш рынок слишком мал, цены упали до себестоимости. Знаете, ну, поскольку вот, помните, что в недалекое время назад я был генеральным директором МСД СПЭД, то есть завод решено-скручивания плитодетали, и мол, с погибшим Кравцовым мы были в очень теплых отношениях, я могу сказать, что с тех пор, вот, заходя на этот рынок там, в качестве там, генерального директора, там, соакционера, акционера, могу сказать, что, в общем, все, что касается деревообработки, это рынок в России, за счет того, что он мал, это рынок гаражников, и вряд ли он когда-нибудь будет активно развиваться. Поэтому я бы сказал так, что схлопываться будет рынок без ориентации и открытия границ и ориентации на зарубежные страны, в первую очередь на ЕС, рассчитывать о том, что там рынок деревообработки будет активно развиваться. Так, в этом году как будут подавать зерно или будет сейчас рынок Средней Азии, будет ли удешевление зерновых? Вопрос же давайте разделим. Что касается продажи зерна, это схема, в первую очередь, логистическая. То, что касается, будет ли удешевление, оно не может произойти, потому что это биржевой товар. Здесь надо очень четко разделять две ипостаси. Одно дело Российской Федерации, которая оказалась в вот этом вакууме, который она сама же создала, условно. И вторая часть – это мир. Значит, миру, безусловно, не хватает ни российского, ни украинского зерна. Но для всех основным вызовом является это логистика. И вот логистика в данном случае тоже играет очень важную роль в этом логистическом коридоре при снабжении Африки и же с ним. Она вряд ли будет легко раскручена или развязана в другую сторону. Поэтому поставляться будет все через, конечно, Турция будет диктовать свои условия. А рынок Средней Азии не будет брать российское зерно, потому что они тоже очень четко соблюдают, ну, если не санкционный режим, сколько соблюдают иные товарные потоки. Ну, мы это наблюдаем, общаясь здесь, в Дубае, там, в Кыргызстане на уровне там, премьер-министра, могу сказать, что они, скажем так, держат дистантную позицию. Вот дистантная позиция очень важна. А в Казахстане закрылся Макдональдс, это звоночек. Нет, это не звоночек, это всего лишь означает, что очень сложная технология. Я, честно говоря, сейчас не обновил данные, потому что я вам могу сказать, что, честно, я с вами общаюсь сейчас прямо в режиме с корабля на бал. Я даже не успел, что называется, распаковаться. Я сразу пошел к вам. Поэтому я проверю, что, как здесь развивается Макдональдс. Подключаюсь в том числе там, с рядом акционеров и посмотрю на то, в чем же основная проблема. Но проблема была до того, как весь этот процесс закрутился. Он был чисто технологический. Потому что Макдональдс – это многофакторная, очень сложная эшелонированная структура. Это все, в первую очередь, агрохолдинг. И да, в том числе и в Казахстане это непростое управление. Поэтому имейте это в виду. Рентабельно ли сейчас заниматься автомаслами? Это Андрей. Андрей, я могу сказать, что то, что я именно про автомасла, вряд ли вам не сильно расскажу, потому что это узкий для меня спектр. Вижу то, что говорят розничные сети, я имею в виду, по поставкам запчастей и масел в том числе. Там масло, даже там масла занимают какую-то долю, общаясь с их владельцами. Сейчас очень много подделок. В целом снижается спрос на масла брендованные, потому что они все стали как-то запредельно по стоимости. И поэтому я бы сказал так, в рамках только масел, ну, это большой-большой вопрос. Надо все-таки держать какой-то куда более широкий ассортимент. Ну, в рамках купить бочку, ее разлить, я, к сожалению, про подобного рода бизнес вам вряд ли что-нибудь скажу. Есть финансовая подушка на 5 месяцев в рублях. Стоит ли сейчас следующую инвестицию перевести в доллар или даже оставлять в рублях? Я могу сказать, что стоит переводить с 10 в доллар. Потому что, в общем, доллар в любом случае будет видоизменять свою значимость для российской экономики в сторону платежного средства, а рубль будет, как обычно, проседать в сторону резаной бумаги. Неплохо, не хорошо. Вывести бизнес в Армению, как идея, что там с микроклиматом, IT? Скажу так, я не очень понимаю, почему именно обязательно в Армению, потому что если брать... Все зависит от того, на какой рынок вы будете работать с точки зрения клиента. Если вы собираетесь работать на рынок Армении, Грузии, там еще каких-то, там, и России, то я бы перевез, ну, как бы даже с вами обсуждали, что здесь часть команды, которая находится в Российской Федерации, по примеру прочих, перекинули сопредельные Белград, соответственно, эти страны, которые, где можно, там, Венгрию, можно неплохо разместить ваших айтишников и даже неплохо сэкономить с точки зрения налогообложения, курса доллара до рубля. И, в общем, это не более-более развитые. Так, живу в республике. Да, а вот пенсионерам куда вложиться? Доллар, часть, понятно. Пенсионерам не надо никуда вкладываться, пожалуйста, дорогие пенсионеры, вкладывайте свое вообще собственное здоровье. Сейчас не про вложение, сейчас все-таки очень подчеркиваю. Очень волатильный рынок или очень такой напряженный. Ну, зачем вам сейчас влезать в какой-то блуд, я назову это так. Для пенсионеров крайне важно сохранять здоровье свое, своих там близких. Если вы работающий пенсионер, у вас есть откуда-то доход, то вкладывайте опять-таки увеличение своего дохода. Живу в республике Беларусь, да, с видом на жительство, есть квартира в Люблино. Стоит ли ее продать? Сейчас она сдается. И никакого физического смысла, потому что здесь, когда вы задаете подобного рода вопрос, я должен понимать, а чего дальше-то будете делать. Если вы просто хотите прожрать эти деньги, ну, норм. Если у вас есть какое-то телодвижение в какую-то там дальнейшую сторону, то ох, поэтому ключевой вопрос не в том, что вы каким ресурсом вы сейчас обладаете, какой недвижимостью, а каковы ваши дальнейшие планы. Просто физически, что вы будете дальше с этой суммой делать, потому что деньги ради денег, они тоже не имеют никакого физического значения. Ох ты ж, хороший вопрос. Остались акции Гермес Финанс со времен приватизации, обменены на приватизационные чеки. Что с ними делать? У вас не осталось ничего. Ну, потому что никаких акций Гермес Финанс не существует. Точно так же, как не существует акции там московской недвижимости, это обычная бумажка, которую вы можете, как это Павел, приклеить к стене, и, в общем, смотреть на них, как на времена вашей молодой, наивной глупости. Потому что это не акции. Акциями является только то, что представлено на бирже. На Гермес Финанс не представлено ни на какой бирже. У вас есть макулатура с надписью Гермес Финанс. Точно так же, как детские фантики. В общем, сегодняшний день вы имеете на руках. Не более того. Кого посоветуете россиянину из иностранных брокеров в Казахстане, например? Не морочитесь, Interactive Broker вполне допустим, потому что, ну, скажем так, есть, безусловно, у нас запросы характера про другие суммы, это не для особых физических лиц, либо это для очень крупных физических лиц. У нас, да, здесь есть брокерская компания, которая там занимается, в том числе, работой на зарубежных рынках, но вот публично не могу сказать, что в Казахстане я бы брал бы какого-то иностранного брокера. Так, получается, что большая часть населения не будет участвовать в смене власти и даже, вероятно, не заметит этого. Да, абсолютно. Именно так и будет. Точно так же, как распространение советской власти было в свое время. Очень, как это, незамечено во многих регионах и медленно приходило. Точно так же, если произойдет какая-то резкая смена власти, то во многих регионах, в общем, это никто и не заметит. Неплохо, не хорошо, но так вот оно существует. Так, мы живем в Ростове-на-Дону, продавать квартиру, и если сможем, и уезжать в Тюмень, мы пенсионеры. Виктория, я не очень, опять-таки, понимаю, для чего, потому что если вы живете в Ростове-на-Дону, скорее всего, вероятнее всего, я могу только предположить, что вы приехали в тепло. Почему уезжать в Тюмень? Для меня тайна, покрытая мраком. Тем более вы пишете, что вы пенсионеры. Здесь вопрос, коллеги, когда вы задаете подобного рода вопросы, объясняйте, для чего, целеполагание. Я всегда этот вопрос вам переадресую, говорю, чтобы что. Мы делаем, чтобы что-то хотим получить. Какая конечная выгода? Без вот этого ответа на этот вопрос я не смогу сказать продавать, покупать, потому что я не понимаю, зачем продавать, если живете в Ростове-на-Дону и живете. Почему переезжать в Тюмень? Что там в Тюмени сыром намазано стало лучше? На счете в Тинькофф банке есть некоторая сумма в долларах. Можно ли доллары и евро снять в Беларуси? Собираюсь туда на день. Боюсь, что нет, потому что вам придется снять в России, потому что я не видел, чтобы Тинькофф банк работал в Беларуси. Но у меня наши зрители могут поправить. По-моему, Тинькофф банк не работает в Беларуси. Эта история исключительно такая российская, тем более. Вот про доллары и евро я уже вам говорю, что если они попали туда после начала СВО, то снять возможно только в рублях по невыгодному курсу, по курсу, который есть внутри банка. Что нам ждать на Новый год и январь? Нам ждать Рождества очень скоро, которое называется католическим светлого праздника. И быть с родными и близкими, поэтому весь мир может рушиться, нестись в тартарары, а нам с вами следует ждать исключительно добрых изменений у нас, в наших семьях, в наших домах, и помнить, что это главное, все остальное в этой жизни вторично. Поэтому на Новый год, ну, говорю, мир может рушиться, а не более того. Стоит ли развивать бизнес по преподаванию английского или строиться в школу-центр, пока не поздно. Самостоятельно я бы не стал этого делать, по причине того, что вам нужно работать в клиентскую базу, в главную систему. Поэтому многие преподаватели идут по подобному роду схемам. Они сначала нарабатывают себе клиентскую базу, а потом уходят уже в свободное плавание. Поэтому я бы не рекомендовал наше преподавание и, скажем так, менеджерская функция фундаментально различаются, и они не по собой не пересекаются. Вы можете быть великолепным преподавателем, у вас может быть своя авторская методика, но при этом вы можете оказаться крайне дурным менеджером, который не в состоянии сформировать платформу, раскрутить ее с точки зрения привлечения клиентов и так далее по списку. Поэтому я буду я бы не пошел, потому что это разные. Очередной вопрос. 1 миллион на депозите ПТБ, закрыть $5 и держать дом. Ну да, да. Мы вы же знаете, к сожалению, я вам не могу предложить чего-то. Я российский пенсионер, живу на Украине, в Украине. Что будет с моей российской пенсией в случае смены российского гражданства на украинское? Я боюсь, что вы ее потеряете по причине того, что то, чем пользуется большая часть наших сограждан, которые проживают в Соединенных Штатах, они не меняют именно поэтому гражданство, получают мужики и вот российского, соответственно, российской пенсионной системы и получают деньги от, так скажем, зарубежной пенсионной системы. В этом их, наверное, счастье. Как-то вот так. Стоит ли менять квартиру на дом в нынешнее время относительно безопасности? Не вижу в этом какого-то смысла по причине того, что дом — это такая большая-большая, такой большой-большой завод, в котором у вас множество затрат, и готовы ли вы пойти на них, готовы ли вы в первую очередь начать вот этот завод обслуживать, тянуть, я, честно скажу, не знаю, а будет очень-очень-очень. Так. Отменит ли патентную систему налогообложения в новом году? Не уверен. По причине того, что сейчас идет обсуждение самозанятых, и хотят ограничить. Я буду рад вас всех видеть. Готов с вами встречаться, соответственно, на посиделках 23 и 13. Не забывайте, билеты еще остались. Пока-пока.